Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Времена неведения». Сегодня третья, заключительная часть. Можно сказать, что Господь Иисус обработает поверхность земли посредством глубинного регола, а проще сказать, перепашет поверхность земли. То есть поверхность земли опустит на дно океанов, а дно океанов поднимет вверх. Поэтому от современной культуры ничего не будет найдено. На обновленной земле Господь Иисус даст людям новую флору. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 35, а также у пророка Иеремии, глава 4, стих 23 по 27. «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю». Так будет выглядеть земля после совершения Божьего суда гнева и непосредственно перед учреждением тысячелетнего мирного царства. В этом мы видим конец нашей современной греховной эпохи со времени водного потопа при Ное. По этой причине Господь и назначил день, в который будет праведно судить вселенную. И даже в нашем главном тексте сказано, что Он будет судить праведно. Да, наш Господь Иисус есть праведный судья, который готов в соответствии с первым посланием Петра, глава 4, стих 5, судить живых и мертвых. Они дадут ответ имеющему, который должен вскоре судить живых и мертвых. В суде живых мы видим тот факт, что в 70-ю седьмину будут истреблены порядка 8 миллиардов человек. А суд мертвых мы находим у Великого Белого Престола, после которого следует конечная цель – Огненное озеро. Все эти 8 миллиардов безбожных людей, которые погибнут в 70-ю седьмину, это те люди, которые, согласно посланию Римлянам, глава 10, стих 3, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Глубина познания апостола Павла наверняка и в его сердце вызвала нужду в отношении погибших людей. Это хорошо, потому что через эту нужду Святой Дух делает из нас молитвенников, потому что мы слишком любим удобство и быстро становимся ленивыми. Поэтому и всем вам желаю, чтобы Господь Иисус не видел вас ленивыми при молитве. Эти безбожники не покорились праведности Божьей, и спасенные не покоряются Божьей праведности, если они не признают вечное наказание в огненном озере, хотя это ясней и сказать невозможно. Об этом написано во многих местах Святого Писания. Об этом читаем в книге Откровения, глава 20, стих 10. «И будут все, кто там находится, мучиться день и ночь, от вечности до вечности». Это значит, если одна вечность закончится, то начнется следующая вечность. подобно тому, как у нас заканчивается день, если часы пробили 24 часа, то начинается следующий день нулем часов, а между этими 24 часами и нулем нет ничего. Я привел этот пример лишь для того, чтобы вы знали, что означает выражение «от вечности до вечности». Одна вечность имеет начало и конец. В нашем плотском образе мышления одна вечность может иметь 10 или 20 миллионов лет. Но если эта вечность прошла, то начинается следующая вечность. На этом примере мы должны познать, что представляет из себя огненное озеро и что ждет тех, которые не позволили спасти себя на основании искупительного дела Господа Иисуса на Голгофском кресте, которое Он для всех совершил, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 4 по 6. Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. А теперь самое главное, предавший себя для искупления всех. Именно это является Божьей праведностью, вечное огненное озеро. По этому поводу следовало бы еще кое-что сказать, но оставим это для дальнейшего размышления. Повторяю, если бы Бог аннулировал огненное озеро, прекратил бы его действие, то в соответствии с посланием Римлянам, глава 2, стих 2, Господь Иисус был бы неправедным. Читаю этот текст. А мы знаем, что поистине, в соответствии с истиной, есть суд Божий на делающих такие дела. Тогда Господь Иисус был бы неправедным, ибо Он делал бы противоположное тому, что Он сказал во многих местах Слова Божьего и записал это для нас. В противном случае Иисус не был бы в отношении вечности праведным, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 28. Когда же Бог все покорит Ему, то есть Иисусу, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всех, как это лучше понять. Как Господь Иисус в нас в отношении вечности будет спасающим Богом и останется таковым, так и в погибших Он останется судящим Богом в тех же вечностях бесконечно. И если в первом послании Коринфянам, глава 15, стих 28, сказано «все во всех», то на основании своего Духа Бог находится и в них, во всех этих погибших в огненном озере. Грех является таким ужасным делом, что несколькими словами это невозможно выразить. А Бог один имеет это средство, потому что Он является мудрым Богом. Поэтому Он один имеет это средство огненного озера, чтобы снова установить покой и мир. В небесной славе не было бы мира без огненного озера. И если бы Бог закрыл на все это один глаз, то в огненном озере снова началась бы суматоха. Но этого Бог не делает, даже если бы мы это хотели. Никто из нас не может сказать и утверждать, что отпавшие ангелы и погибшие люди не сотворены Божьим Духом. В отношении ангелов мы читаем об этом в Псалме 32, стих 6. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их, то есть все ангелы». А в отношении человека об этом читаем в книге Бытия, глава 2, стих 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Только после того, как Бог вдунул в созданного из праха человека свой дух, он стал душою живою. На еврейском языке Дух Божий пишется следующим образом. Руах. Этот руах, который пребывает во всех, которые находятся в огненном озере и претерпевает страдания в огне огненного озера, но на основании праведности Бога в отношении всего приходит в покой. Там они находятся в огненном озере со своими грехами. Отпавшие ангелы, которые там находятся, не имеют прощения, как мы, люди. А погибшие люди, которые тоже будут находиться в огненном озере, не воспользовались в свое время возможностью, чтобы получить прощение. Но этот деликт, то есть нарушение прав и не использовать возможность получить прощение, является ничем иным, как попирание ногами Сына Божия. И как там дальше читаем в послании евреям, глава 10, стих 29. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто ногами попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати поносил». А всего этого Бог в конце концов не терпит. Что натворили грехи в мире ангелов и людей, нам немного известно, потому что мы сами от этого страдаем. Но они не имеют прощения, потому что они не имеют для этого жертвы. Безжертвенное прощение является глупостью, которая исходит от людей. Во всей Библии мы это не встречаем. Тогда Господь Иисус напрасно пришел бы к нам на землю, если бы Небесный Отец мог в этом деле сэкономить своего Сына от этой мученической смерти. Бог вынужден был пожертвовать Его, потому что не было другого пути, чтобы нас спасти от вечной погибели. Поэтому все жители огненного озера вынуждены сами нести наказание, как следствие собственных грехов. Именно это является огненным озером. Как мы можем быть благодарными, что Господь Иисус на себе нес наши грехи на Голгофском кресте, что Бог сделал его воплощением наших грехов, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Мы будем удивлены и даже поражены, когда будем в небесной славе и узнаем, как близко, как острие ножа, прошло мимо нас это разделение между вечным спасением и вечным проклятием, что мы могли все же попасть на сторону нашего Спасителя, Господа Иисуса». Нет ни одного греха, в котором не находилась бы одновременно и ложь. Нет такого греха без лжи. Поэтому основанием, то есть фундаментом каждого греха является власть лжи. Чем глубже мы заглянем в элемент греха, тем мощнее стоит перед нашими глазами мощь и власть лжи. И куда должен был бы Бог пойти с этими погибшими духами, если не в огненное озеро, в это место надежного хранения и место праведности его сердца, праведности Бога? в стихе 31 нашего главного текста сказано: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа». Не удивляйтесь, что над этим коротким сообщением я поставлю заголовок «Без феминизма». Эти сатанинские пароли катятся вокруг земного шара, так что мы едва успеваем за ними следить, что будет на этой земле и что будет на следующей неделе. И всех вас увещеваю, чтобы вы не повторяли эту бессмыслицу, ибо это самое великое безумие, которое приходит из кухни алхимии сатаны. Пророки пророчествуют. Коротко приведу по этому поводу несколько мест Писания. Пророк Исаия, глава 6, стих 12. «И скажи ему так, — говорит Господь Саваоф, — вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и построит храм Господень». Иезекииль, глава 40, стих 3. «И привел меня туда, и вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди». Дальше пророк Иезекииль, глава 43, стих 7, «И сказал мне, Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их». Здесь мы прообразно видим Господа Иисуса. Дальше пророк Иеремия 33, стих 18. «И у священников левитов не будет недостатка в муже пред лицем моим во все дни возносящим всесожжение и сожигающим приношения и совершающим жертвы». Здесь не сказано «не будет недостатка в женщине», но написано, что «не будет недостатка в муже пред лицем моим». Обратимся по этому поводу еще к пророку Исаии, глава 53, стих 3. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни». Но несмотря на все эти сообщения Святого Писания, сатана рисует людям такую картину: на фоне креста он ставит Марию. Поэтому возникает вопрос, как можно угодить в такое вырождение, в такое падение нравов? При этом эти религиозные люди еще утверждают, что они связаны с Библией или даже связаны с Богом. Им уже ничего другое не приходит на ум, как только дела тьмы. Этот единый муж в вышеприведенных местах Писания есть Христос. Все эти религиозные погибшие люди будут оглядываться, когда они увидят Иисуса Христа в своей прославленной ситуации, когда Он придет, чтобы судить этот безбожный мир. От удивления у них, можно сказать, отвалится нижняя челюсть, и рот больше не закроется. Они увидят того, через которого Бог будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Иисуса Христа. Никакой другой муж вообще не может быть поставлен рядом со Христом, потому что это было бы оскорблением Бога. Господь Иисус получил от Отца свидетельство праведности судить землю, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Это значит, что доказательство его праведности находится в этом свидетельстве Бога, воскресив его из мертвых. Следовательно, воскресение Иисуса из мертвых является доказательством праведности Бога. Интересные последствия говорения, которые отсюда следуют. Поэтому повторяю, что воскресение Иисуса является доказательством праведности Бога. Это мы должны себе хорошо заметить, потому что это предложение в подобной форме еще чаще встречается в Новом Завете. К примеру, о Христе мы читаем в Деяниях апостолов, глава 2, стих 24. «Но Бог воскресил Его, то есть Иисуса, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его». Деяния апостолов, глава 10, стих 40. «Всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться». И после того, как Иисус воскрес из мертвых, то в Деяниях апостолов, глава 10, стих 42, Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он, то есть Иисус, есть определенный от Бога судья живых и мертвых. В этих местах Писания, в этих образах мы видим нашего возлюбленного Господа Иисуса. Люди будут поражены в отношении Его величия, если они будут знать, кто Он был, в отношении которого они задирали нос, высказывали в отношении Его пренебрежительные шутки и анекдоты, а Его слова не всерьез принимали. То требуемое покаяние, согласно нашего главного текста сейчас, не совершит, тот увидит, испытает праведность Бога через одного предопределенного Бога мужа, который является судьей над всеми. Благо тому, чьи грехи Господь Иисус осудил на Голгофском кресте, они не будут еще раз осуждены, ибо Бог праведен. Благо тому, грехи которого осуждены на Голгофском кресте. Об этом мы читаем в послании Римлянам, глава 6, стихи 5 и 6. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Через любовь нашего Господа Иисуса мы одновременно освобождены через Него также от неведения». Мы радуемся в том, что это состояние неведения Иисус снял, убрал от нас, поэтому постоянно взываем теперь к Нему, свидетельствующий сие говорит: «Ей гряди, Господи Иисусе, скоро! Аминь!»